Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. На календаре у нас сегодня уже 30 апреля 2025 года. Это Санкт-Петербург, Россия, гостиница «Индиго», Чайковского, 17. И программа «На самом деле», я ее автор и ведущий. Сегодня мы, к сожалению, вышли чуть-чуть попозже, потому что город представляет из себя страшную пробку. И, в общем, финальную часть пришлось преодолевать пешком. И до 25 минут за запаса просто не хватило. Вот такая вот картина. Но работаем без перерыва, работаем интенсивно. Я думаю, что мы успеем обсудить те темы, которые заявлены. А сегодня три темы. Первая тема – это 100 дней, которые изумили мир. 100 дней отметил Дональд Трамп в свою вторую каденцию. И здесь есть о чем поговорить. Вторая тема, связанная с первой – Трамп против Федерального резерва. И это очень серьезный конфликт. И тема поговорить вообще, что такое Федеральный резерв и что к чему. Потому что у нас тоже вокруг этого постоянные дискуссии. Даешь сносить Центробанк, даешь сносить руководителя. Поэтому надо понять вообще, что это такое. И третья тема, которая просто обострилась на глазах, это Индия, Пакистан, которые стоят на грани просто войны реальной. Вот, и заявления все громче и громче, события происходят, огонь периодически уже открывается, хотя по мелочи. Вот об этом мы всем поговорим, по-прежнему придерживаясь идеи, что мы ищем истину, и истина делает нас свободными, и настаивая на том, что мы должны иметь смелость пользоваться собственным умом. Лозунг просвещения. Итак, давайте. 100 дней. Почему вдруг такая дата? Очень коротко. Традиция пошла со времени Наполеона, когда он вновь победоносно вернулся в Париж после там заключения на острове. 100 дней находился у власти, прежде чем он ее окончательно передал и удалился на, точнее, был удален на остров Святой Елены, где и закончил свою жизнь. Вот эта традиция, что человек успевает за 100 дней нахождения в должности постепенно как бы вошла в плоть и кровь американской политической системы, да и во многих странах, и мы говорим тоже постоянно про 100 дней любого руководителя. И эта традиция еще приобрела такой оттенок, что первые 100 дней, что называется, дается более-менее вне критики. То есть, как бы, ну вот давайте уж по первые 100 дней не нападаем на вновь обращенного руководителя, а заканчивается 100 дней, он как бы заявляет о том, что он достиг, чего он уже показал, и дальше уже начинается стандартная политическая жизнь, где уже оппоненты, оппозиция руководителя не жалеет. И вот 100 дней прошло, президент Дональд Трамп выступил перед избирателями и в характерной для его манере заявил, что это самые успешные 100 дней за всю историю Соединенных Штатов. Ну, как говорится, кто на каких весах взвешивал, это отдельная история. Вот он так считает. Дальше был обсужден вопрос о популярности президента по итогам этих самых блестящих 100 дней. И опросы показывают, что рейтинг президента, ну, где-то там 40-44, вот в этом коридоре колеблется. Есть разные оценки, и это один из худших результатов, слегка лучше, чем его же срок и уровень популярности в первый срок. Например, тот же там Клинтон находился за 50%, а многие за 60% поначалу. Но было заявлено, что все это полностью, как говорится, обман, это стандартный подход, это все лживые средства массовой информации, которые опрашивают преимущество демократов. А на самом деле, ну, как бы это известно, сообщили, видимо, из канцелярии небесной, рейтинги за 60. Вот он так считает, так тому и быть. Но вот в этом смысле заявка вот такая. При этом надо сказать, что первые 100 дней в значительной степени изумили в большей степени даже внешний мир, но и внешнего и внутреннего избирателя, поскольку Эти 100 дней прошли под знаком непрерывных активностей в совершенно разных областях, открытий различных фронтов, битв, сложных взаимодействий, которые, в общем, пока находятся в состоянии промежуточным и непонятно, чем это закончится. Если брать основные направления, вокруг которых идет обсуждение и что вообще происходило, три основных блока. Там первое, самый главный запрос консервативного избирателя – это миграция, остановить приток нелегальных мигрантов. И это был запрос там 6 из 10 сторонников Трампа. Второе направление, которое в большей степени затрагивает избирателя, это экономика, состояние кошелька. И на это американский избиратель смотрит в первую очередь. И третья позиция, это традиционная область ответственности президента, это внешняя политика. Где был тоже заявлен целый ряд позиций, о которых мы сейчас поговорим. Надо сказать, что, как считается и как оценивается, политика, которая принесла определенные результаты и получила вначале достаточный объем поддержки со стороны избирателей, это миграционная политика. Здесь в большей степени у правительства свобода рук, они самостоятельные игроки, оппонент прямой не присутствует, кроме такого распределенного оппонента, те самые нелегальные мигранты. Были включены и военные механизмы, объявлено чрезвычайное положение, подключены силы правопорядка, которые подчиняются Министерству внутренней безопасности, и поток был сильно снижен, и началась такая работа по высылке нелегальных мигрантов с территории Соединенных Штатов. Это, конечно, изначально получило достаточно большую поддержку, но потом поддержка начала тоже колебаться, поскольку в рамках этого мероприятия проводились жесткие меры, которые очень часто вызывали возражения судов, которые вызывали возражения в том числе и серьезные непосредственно граждан, поскольку священное там право на судебную защиту, которое всегда считается, так сказать, неприкосновенным, нарушалось, пошел целый ряд скандалов. Последние, что называется, те громкие истории, это высылка нелегальных иммигрантов с детьми, которые имеют американское гражданство, а в Америке существует право почвы. Если человек рожден на территории Соединенных Штатов, ему выдавали американский паспорт. Там есть тоже определенные моменты дискуссионные, хотя часто бывало, что один родитель законно находится на территории, другой нет, но тем не менее ребенок получал паспорт. И вот теперь эти дети несовершеннолетние с детьми высылаются принудительно. Конечно, это вызвало достаточно бурную реакцию, и надо сказать, что да, принципиально политика одобряется, это считается главной заслугой, но те методы и те последствия, которые там идут, вызывают уже определенную критику и вопросы. Сложнее с экономикой. Здесь Трамп сделал очень широковещательные заявления, смысл был которых звучал так. Первое. Ничего не покупайте, пока я не пришел к власти. Я сейчас приду к власти, и цены сразу все упадут, включая этот центральный сакраментальный вопрос цены на яйца, которых американцы употребляют довольно много. Вторая позиция, которая была заявлена, что я сейчас применю свое фирменное средство, связанное с тарифами, и мы построим вариант, когда деньги в бюджет будут поступать от тарифов, и деньги нам будут платить иностранные поставщики, поскольку все тарифы лягут на них, а в результате налоги будут практически отменены. И этот очень привлекательный момент, человек думает, у меня отменят налоги, и я мгновенно прикидываю, сколько у меня появится денег, и как я буду все прекрасно покупать, но при этом не просчитывается более серьезная процедура, что отнюдь не факт, что весь вес выплаты налогов, тарифов ляжет на иностранного производителя, да, а скорее всего эти тарифы окажутся просто включены в цену. И в результате все те же деньги будут собираться в бюджет только не по налоговому каналу, а по каналу под названием фактически налог с продаж. У вас вырастают цены на товары. товары. И, конечно, если дальше еще глубже копнуть, то мы прекрасно понимаем, что от этого выигрывают богатые люди, которых облагалась, условно говоря, вся прибыль, включая то, что они будут накапливать, инвестировать. А в этой ситуации платят только те люди, которые занимаются покупкой товаров потребления. И понятно, что потребление, тем не менее, это не самый главный объем расходов богатых людей. Именно в Соединенных Штатах многое происходит, много где. И деньги, в том числе, идут на другие цели. И в результате вдруг выясняется, что этот сильно сдвинет налоговое бремя, бюджетное бремя как раз на средний класс и на малоимущих. Но это те последствия, которые будут происходить в дальнейшем. Но то, что произошло с тарифной всей этой процедурой, конечно же, превзошло все ожидания и по существу поставило эту ситуацию в сложнейшую паузу. Но прежде всего, вот этот широковещательно заявленный день освобождения 2 апреля, когда Трамп собрал колоссальное количество людей на лужайке Белого дома и заявил, что вот все президенты боялись этого сделать, а вот он это сделал, он освободил Америку от того, что все ею пользуются, все на ней наживаются, и вот теперь все будет по-другому. Но очень быстро стало понятно, что по-другому не значит хорошо, поскольку страны начали предпринимать ответные шаги, и в результате основной объем тарифа был приостановлен на 90 дней, и начались всевозможные процессы утрясания. Но ключевая проблема возникла в взаимоотношениях с Китаем. Китай ответил симметрично, можно сказать. Соединенные Штаты повысили ставки, доведя тарифы до 145%. Соединенные Штаты ответили опять симметрично, Китай точнее, доведя тарифную планку до 125%. Ясно, что это означает практически полную остановку торговли. И вот тут начались определенные сложности и для Соединенных Штатов, и для Китая. И вот здесь стало понятно еще раз самым таким абстрактно-теоретическим экономистам, что экономика глобальна, экономика полностью взаимосвязана. И разорвать цепочки поставок – это разорвать процесс производства. Нет такого механизма сегодня, такой экономики, что все делается в стране, а потом просто товары обмениваются на рынке. Товар, отдельные части, компоненты, сырье многократно путешествуют из страны в страну. Это международное разделение труда, и это делается там, где это наиболее выгодно, и после этого товар становится дешевле. В результате сейчас бронирование перевозок между Китаем и Соединенными Штатами упало. Трамп был вынужден и здесь прорезать окно, понимая, что если он не откроет поставки по IT-промышленности, то с американскими компаниями IT-технологий будет совсем плохо, что и было уже видно на акциях. И Китай тоже постепенно определяет те группы товаров, там медицинская техника, еще какие-то поставки, которые требуются для работы китайской промышленности, и снижает пошлины на эти позиции. Но только выборочно и то, что выгодно. А вот серьезные шаги, которые направлены на прекращение закупок соевых бобов, что очень сильно ударило по сельхозштатам, как мы говорили, прекращение закупок самолетов Boeing, изменение цепочек поставок и закупок нефти и так далее и тому подобное, приводит к тому, что товарные связи начинают обходить Соединенные Штаты как изолированный торговый регион, и Соединенные Штаты начинают ощущать серьезные проблемы, и уже крупные, как сказать, ритейлеры, крупные сети продажные говорят о том, что кто-то продают вот как в магазинах товары, что если ничего не произойдет, и мы будем оставаться в таком же положении, что либо на часть товаров цены взлетят, а часть товаров просто полки опустеют, поскольку Китай являлся главным поставщиком товаров такого повседневного спроса на американский рынок, такая фабрика мира. Но Китай имеет возможности поиска вариантов смягчения ситуации поставок товаров в другие страны. Для Соединенных Штатов это становится сложнее, потому что либо тогда надо строить окна, И где-то отметить эти пошлины, через которые будут косвенным образом ввозиться китайские товары через посредников, но все равно дороже, либо принимать решение, как выходить из этой войны. Трамп стал сверлить обратную лазейку, заявляя, что Китай уже вступил в переговоры, сейчас мы договоримся. Китай официально ответил, что мы никаких переговоров не ведем. Точно так же, как Трамп заявил, что уже с 200 странами ведутся активные переговоры по смягчению тарифов и установлению новых справедливых тарифов для Соединенных Штатов, на что на вопрос журналиста, что вообще столько стран в мире нет. Трамп, как всегда, сказал следующий вопрос, пожалуйста. Вот это та картина, которая сегодня просматривается в экономике. Экономика штука такая, что ее не обманешь. И здесь есть очень четкие и понятные критерии того, что происходит. Первая реакция – это биржи. И вот здесь сразу же качнулись и начали падать американские биржи. Это означает, что инвесторы боятся вкладывать деньги в американскую экономику. Дальше деньги в какой-то момент рванули в казначейские обязательства, то есть в финансовую систему. А потом, как мы сейчас поговорим, и оттуда пошел отток. Это означает, что в целом непонимание перспектив экономической и финансовой политики заставило инвесторов искать надежные гавани, и в частности невероятный рост цен на золото. Просто бросок колоссальный. Это означает, что инвесторы пошли уже совсем в такие, как сказать, пускай не самые доходные, но надежные варианты, как сохранить деньги, начали скупать золото. Вот это вот так картина, которая сейчас наблюдается в экономике, и рынки, и бизнесмены, предприниматели говорят, что господин президент, давайте думайте, что делать, потому что опыт у всех истории 30-х годов, когда после такой же акции закона, который был принят и подписан президентом о введении товаров на 20 000 наименований всевозможной продукции, навоз в Америку привел к падению экспорта импорта на 66%, экспорта на 61% и дальше серьезному падению ВВП. И, как считается, это был гигантский усилитель Великой депрессии, который закончился Третьей мировой войной. Поэтому в части экономики пока вопросы, есть общая озабоченность. Да, сторонники Трампа говорят, что надо подождать, что вот надо потерпеть, что это будет великая комбинация, которая потом принесет свои плоды, но практически общий хор экономистов со всех сторон говорит, что нет, эта технология в современном мире не работает, никакого сбора денег в бюджет в итоге не, как бы серьезного не получится, а реально эти деньги будут собираться за счет американских потребителей, которые будут вынуждены платить за товары втридорога, и вот в этой неустойчивой ситуации не помчатся иные производители переносить заводы в Америку. Вот. И как сказал образно один из специалистов финансового рынка, говорит, что Америка приблизительно выглядит так, что специалист финансового аналитика американский финансовый аналитик вступает в дискуссию с вьетнамской уборщицей за право убирать туалеты. Поскольку естественно, что в другие страны экспортируется малоквалифицированный труд, малооплачиваемый труд, и попытки все это, как сказать, построить в Америке, при этом к следующему вопросу, а кто здесь будет работать в той ситуации, когда вы максимально ограничиваете приток мигрантов. Вместо того, чтобы везти мигрантов к себе, надо вывозить предприятия. Да, как сказать, достаточно низкого технологического уровня, и это обходится и правильнее, и дешевле. Концентрироваться на том, что приносит колоссальные прибыли, что и делала, собственно говоря, американская экономика. Ну и третья позиция, которую надо здесь сказать, это внешнеполитическая. Здесь пока сделаны были достаточно многие заявления громкие о том, что президент решит все кризисы, он будет выступать называть как великий миротворец. Он решит проблему Россия-Украина, он решит проблему Ирана, он решит проблему Ближнего Востока. Дальше было заявлено еще, что мы тут и Канаду 51-м штатом сделаем, и Гренландию присоединим. И в целом, надо сказать, что постепенно какие-то вопросы так тихо ушли с повестки дня. Канада и Гренландия. Но результат достаточно интересный. Канада резко пошла искать других рынки сбыта. И правительство, которое считалось, что оно проиграет на выборах, правительство либералов, проиграет консерваторам, которые поддерживали Трампа и идейно, так сказать, и морально, оно проиграло выборы, эти консерваторы. А либералы, наоборот, выиграли, так сказать, настолько сплотили канадское общество в антитрамповском подходе, в антиамериканском, что канадское общество поддержало тех, кто выступал за отчаянную защиту канадского суверенитета. И вот сейчас мы видим, что, конечно, Ближний Восток постепенно ушел, поскольку и тоже из фокуса внимания, поскольку еще не родился тот политик и не родились те политические силы, которые в состоянии разрешить фундаментальнейший конфликт, конфликт, лежащий в сфере культуры, традиции, истории, чего хотите, эмоций, какие бы вы там ни были великим и ужасным, вот решить эту проблему на уровне сознания и конфликта, который там существует, нереально. Да, сейчас есть попытки как-то договориться с Ираном, но пока эти попытки тоже не сильно продвигаются. И вот в последнее время, как мы видим, Трамп попытался сконцентрироваться, чтобы достичь какого-то громкого результата на треке Россия-Украина. Но судя по тому, как развиваются события, да, вот в какой-то момент был восторженный крик: «Все, 85% готово, Украина согласилась на безусловное прекращение огня». Дальше на этот вариант не удалось договориться с Россией. Россия сформулировала достаточное количество условий, на которые готовы идти для того, чтобы прекращать огонь даже просто вот по фактической линии. Эти условия стали предметом длительных переговоров, но ясно, что здесь поле компромисса отсутствует, и скорее, как и ожидалось, к 100-дневной годовщине ничего предъявить по большому счету не удалось. И есть ощущение, что постепенно все-таки эти переговоры заходят в плановый тупик, и можно ожидать, что Трамп отойдет от этого процесса, продолжая формально эти переговоры на более низких уровнях. И будет интересно наблюдать, кто же будет, как говорится, продолжать эту линию, потому что, скорее всего, этот человек в конце концов и окажется в политическом смысле виновным в провале подобных действий. Вот этот вот общий объем проблем и событий, который сформулирован, он говорит о том, что президентство носит такой фейерверковый и нестабильный характер. Возникают какие-то идеи, возникают совершенно новые фронты, война с университетами, под флагом битвы с антисемитизмом, вот война с Федеральной резервной системой, и эти конфликты приводят к серьезным потрясениям, к неопределенностям, к испугу инвесторов, к непониманию, что будет дальше со стороны внешнеполитических игроков. И в целом, конечно, это президентство не соответствует тому историческому образу республиканской партии, которую она довольно долго культивировала, что это партия серьезных джентльменов, это партия ответственных, так сказать, и очень таких вот последовательных людей в своих идеях, в своих подходах, в своем ответственном отношении. А демократическая партия представлялась всегда как вот партия такого бардака. Да? Республиканская партия порядка, а вот демократическая партия – это партия хаоса. И непонятно кто, там разные группы, расы и так далее. И вот, значит, а мы такие серьезные джентльмены с котелками и с сигарами, сидящие в солидных автомобилях. Но вот это вот все практически сейчас оказывается перечеркнутым, и значительная часть такого республиканского истеблишмента, такого рейгановского крыла, находится в состоянии, в общем, я бы сказал, дезориентации и непонимания, чего дальше делать и как дальше быть. сохранять партийное единство, с одной стороны, но это не тот стиль, к которому они привыкли и на который они надеялись. И вот здесь мы как раз и перейдем по проблеме номер два, которую я затронул. Это Федеральная резервная система, с которой решил схлестнуться Трамп. И фактически он заявил, что ему не нравится, как ведет себя руководитель резервной системы, и заявил, что он считает необходимым, в общем-то, поменять руководителя резервной системы. И вот Джером Пауэлл подвергся серьезнейшей критике. По какому вопросу? Он считает, что экономическая политика не устоялась. Он заявил о том, что достаточное количество рисков есть в этой системе, и поэтому сказал, что они не готовы менять ключевую ставку, сохраняя ее на уровне 4,25-4,5%. Это, говоря, грубо говоря, стоимость денег для коммерческих банков, которые потом в дальнейшем выдают кредит. Ну, надо как бы будем сравнивать, что это с нашими 21%, что понятно, что ставка довольно низкая. Но Европа пошла дальше, там пошли уже снижение ставки в район 2,4 Европейский Центробанк. И вот Трамп заявил, что он это мистер, который вечно опаздывает. Что-то он должен снижать ставку, а вот этого не делает. А вот впрыск денег даст и толчок развитию экономики, которая, в общем, и так неплохо развивалась, показывала неплохие темпы, пока ее не всколыхнул Трамп. А вот высокие ставки, что называется, на несколько подавляют развитие, они подавляют кредит, но с другой стороны, они и не дают раскрутиться инфляции. И Трамп довольно долго говорил о возможности отставки руководителя Федеральной резервной системы. Потом сказал, что он пошутил. Но вот сейчас, когда стал вопрос о вот выступлении его опять на 100 дней, понятно, что нужно было куда-то направить стрелы ответственности за те потрясения, которые происходят на американском рынке. Это было направлено в сторону опять руководителя Федеральной резервной системы, что именно он виноват в том, что экономика, что называется, не помчалась вперед совершенно фантастическими темпами. И вот здесь вот два слова надо сказать, что такое Федеральная резервная система. Это независимое агентство, играющее приблизительно ту же роль, как центральный банк в нашей ситуации, и это достаточно уже общее понимание в мире, что это отдельная структура, осуществляющая государственные функции, предписанные законом, но тем не менее независимая от приказов исполнительной власти. Да, она подчиняется законодательству, да, ее состав формируется органами государственной власти, и здесь президент предлагает, Сенат дает согласие, а вот дальше уже они работают независимо, решая ключевые задачи, которые воспринимаются так, как стабильная финансовая система, низкая инфляция, то есть стабильная устойчивая валюта, и в последнее время еще один пункт считается, что необходимо рассматривать, это уровень безработицы в стране. Потому что если вы абсолютно зажали финансовую систему, вы можете достичь колоссальной стабилизации валюты ценой наращивания безработицы. И вот Федеральная резервная система, она возникла в Соединенных Штатах из состояния, когда фактически была полная банковская свобода, которая приводила к колоссальным кризисам, и стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности банков. И вот в начале 20 века и была создана такая Федеральная резервная система, которая включает в себя 12 федеральных банков, так называемых региональных, и совет управляющих, который вот и назначается. И 7 членов, полномочия на 14 лет. Еще раз говорю, президент эти кандидатуры предлагает, и одобряются они Сенатом. А председатель тоже вносится, опять же, кандидатура президентом. Он имеет право на 4 года, но с правом переизбрания. В отличие, так сказать, от человека, который избирается на 14 лет. При этом система система построена очень интересно. Каждые два года один человек меняется с тем, чтобы вот как бы каждые два года происходила смена по одному человеку, чтобы не было так, что вся Федеральная резервная система меняется и уходит. Это еще раз скажу, хочу сказать, что это специальный закон о федеральном системе. Это независимое агентство, оно федеральное агентство, которое выполняет свои функции в соответствии с федеральным законом. Есть деталь, которая отличает, например, федеральное агентство от центральных банков Европы и в том числе российского центрального банка. Мы еще сейчас скажем, что там, в этих резервных банках, они акционерные, и там возможно присутствие частного капитала. Акции этих банков могут быть находиться в частном владении, но эти акции, там фиксированная доходность, они не обращаются так просто на рынке, их нельзя свободно купить и продать. Частные банки держат эти акции, да, там есть определенная фиксированная гарантированная доходность. Ну, вот это, собственно, так было построено, чтобы в эти резервные банки собрать частные капитал. В нашем случае центральный банк является тоже независимой структурой. Мы помним, что председатель центрального банка назначается Государственной Думой, и кандидатуру предлагает президент, а дальше центральный банк, председатель предлагает правление центрального банка, которое тоже назначается Государственной Думой с согласия с президентом. И в российском случае центральный банк, он, его имущество, его активы, они находятся полностью в федеральной собственности. То есть это еще один достаточно независимый орган государственной власти, который занимается вот регулированием банковской системы, надзором, и это мегарегулятор, и он же, как сказать, кредитор последней инстанции, он занимается эмиссией денег и ведет политику, определяет, опять же, ставки с тем, чтобы валюта была устойчивой, чтобы инфляция не захлестывала страну. И вот когда мы слышим в разных выступлениях, что у нас центральный банк, вообще он не подчиняется государству, и что вообще какие-то люди там принимают решения, и как же это так, и там целая теория заговора, ответ очень простой. Центральный банк – это и есть государство. У нас и парламент в этом смысле, можно сказать, он не подчиняется государству. И прокуратура у нас самостоятельно, да, там все назначается, но они подчиняются закону, а не какому-то лицу, который не может выдавать команды. И судьи у нас вообще подчиняются только закону, и никто не может им приказывать делать определенные действия. И то же самое в мире развилось вот в этой системе, как говорится, управления валютой. И вот попытки поставить центральный банк под контроль государства заканчиваются печально. Вот последний, кто это проделал, это был Эрдоган в Турции, который то настаивал на том, что инфляция несется вверх, а ставка должна быть низкая. Закончилось просто невероятным взрывом цен, после чего ставку там догнали чуть ли не до 50% на некоторое время, чтобы задавить инфляцию, потому что подобные вещи, когда государство, именно правительство, постоянно хочет вытащить откуда-нибудь деньги, решить проблемы здесь и сейчас, а то, что будет потом, это пускай разбираются потом. А вот для этого и сделана Федеральная резервная система, полномочия 14 лет, которая пересиживает президентов и понимают, что они будут работать долго, и их задача – стабильность. Имеет ли право президент увольнять? Да, право такое присутствует, и примеры такие в истории есть, но надо понимать, что вот подобное действие сразу всколыхнуло американский рынок. Американские проблемы даже осложняются не только для американского рынка, но в конце концов, бог бы с ним, там у них есть эти сложности свои внутренние. Но дело в том, что совершенно особую роль занимает американская валюта, исторически так сложилось, и поэтому особую совершенно роль занимает Федеральная резервная система, потому что доллар является не только валютой, внутренней валютой Соединенных Штатов, но и в значительной степени валютой для мировой торговли. И в разные времена там речь шла о том, что чуть ли не 90-80% всей внешней торговли идет, и цены номинируются в долларах, потому что это дает устойчивость. Вы можете можете как вашей торговле там попытаться номинировать сделки в других валютах, но никто не может предсказать вообще, во что это может вылиться и насколько это будет устойчивая валюта. И вот экономическая политика привела к тому, что начали дрожать вообще самые главные устои. Всегда традиционно многие размещали деньги в казначейских обязательствах, которые выдает, что называется, выдают Соединенные Штаты. Они считаются не очень доходными, там может быть где-то и доходности в районе 4%, но они считалось, что это всегда устойчиво, это гарантия, и тогда эти деньги все будут получены. Кстати, как бы, ну, понятно, как это функционирует. Выходит, казначейство размещает свои как бы обязательства и продает, например, обязательство вернуть там какой-то срок $100 за ту сумму, которую дает рынок. И чаще всего эта вот разница между рыночной ценой и номиналом бумаги очень невелика, потому что доверие велико. А дальше есть фиксированный, что называется, купон. И вот на эту $100 бумажку в определенные сроки получаете свой фиксированный процент, и дальше в конце срока наступает погашение, правительство возвращает вам, казначейство возвращает вам все эти деньги. Это, так сказать, вот такие среднесрочные, долгосрочные обязательства, очень, как сказать, устойчивые. И есть краткосрочные обязательства, когда там нет никакого купона, просто вот говорят, а вот $100, которые мы вам вернем через год, за сколько вы у нас этот долг купите? Ну, это вот, и вот та разница между номиналом и за той ценой, которой деньги, эти бумаги продаются, называется доходностью. Если доходность маленькая, да, это может быть свидетельствует о том, что рынок надежен, что бумаги устойчивы, что люди понимают, что да, они с гарантией получат, пусть с маленькой доходностью. Если доходность растет до определенного предела, спекулянты радуются, что эти бумаги стоят дешево, но если они начинают цена проваливаться совсем глубоко, это означает, что держатели бумаг не верят в том, что деньги будут возвращены, и что, скорее всего, страна пойдет в дефолт. Вот. Вот это вот такая вот механика, которая работает. И вот если начинает расти доходность, то есть падает доверие, то стране становится тяжелее занимать. Вот вы меньше выручаете это уже то $100 обязательство. И надо сказать, что вот я почему так подробно рассказываю. Вот один из наших тут постоянно выступающих экономистов и комментаторов начал объяснять, что не понимая вообще механизм, что такое обслуживание долга, что есть фиксированные купоны, фиксированные оплаты, что Трамп может предъявить в качестве своего достижения в какой-то момент, что упала доходность, значит, он будет платить меньше на обслуживание государственного долга. Доходность – это стоимость акций на бирже. Никакого отношения к тому, что тратит государство на обслуживание, не имеет. Вот проблема в том, что не только, так сказать, там простые граждане, голосующие и принимающие решения, не понимают всю сложность этой механики, но даже экономисты, которые претендуют на комментирование всего и вся, рассказывают вещи, которые показывают, что они не понимают функционирование этого долгового рынка. Вот. И надо сказать, что самыми опорными вещами являются долгосрочные обязательства, условно говоря, там десятилетние долговые обязательства, которые как бы стояли, так сказать, вот с такой небольшой доходностью. И даже это дрогнуло, когда Трамп начал предъявлять претензии к руководителю Федеральной резервной системы. И здесь стало понятно, что надо как-то отыгрывать. Вот он отыграл обратно, сказал, он пошутил, но вот опять же выступление, новая попытка, так сказать, переложить всю ответственность за проблемы в экономике на Федеральную резервную систему, на Центральный банк, что тоже мы слышим постоянно и часто в нашей политике, что вообще во всем виноват Центральный банк, который выполняет ту задачу, которая ему предписана, вообще-то говоря, законом. И я могу сказать, что все эти разговоры, что вообще Центральный банк – это какая-то частная структура, не подчиняющаяся государству, там рассказывают, масса роликов размещается о каких-то вообще просто конспирологических теориях, они, конечно, ложатся на плодотворную почву, поскольку отсутствует реальное понимание, да как же работают независимые агентства, как они должны, какие у них цели и почему именно недопустимость вмешательства, вот командного вмешательства исполнительной власти в Центральный банк, это залог устойчивости финансовой системы, точно так же, как мы понимаем, что законодательная власть независима от исполнительной власти, и судебная власть должна быть независима от исполнительной власти, и финансовая власть независима. Ну, я могу добавить еще такие институты, как уполномоченные по правам человека, которые тоже конституционно предусмотрены, работают в рамках закона, но никакой орган власти не вправе давать указания, что делать уполномоченному по правам человека. Это самостоятельное независимое агентство. Я могу добавить счетную палату, которая должна работать по такому же принципу. Вот это вот та история, которая сейчас приключается, и будем смотреть, как будет обстоять дело дальше с этим конфликтом. Я понимаю возмущение Трампа, поскольку руководитель резервной системы не выступил в качестве апологета той экономической политики, которую проводит Трамп, и выступил с определенными предостережениями, что тарифная политика, которая проводится, может вообще разбалансировать экономику и столкнуть ее в глубокую рецессию, то есть в падение объемов производства и запустить процессы инфляции, собственно говоря, то, что является зоной ответственности Федеральной резервной системы, как Центрального банка. Ну и поэтому вновь, опять же возникает желание, а давайте мы поменяем на лояльного человека. Ну вот этот вот попытки расставить везде лояльных людей, особенно в сфере финансов и экономики, начинают пугать американских производителей, да не только американских производителей, инвесторов, которые не понимают во все, что это, как это все будет происходить. А я еще раз хочу сказать, что инвесторы — это, наверное, самое пугливое порода в этом мире, потому что они понимают, что их окупаемость, срок довольно длительный, и ожидать, что вот так это все будет происходить в непонятном режиме, они не готовы. И поэтому начинаются вот такие вот нервные реакции на все соответствующие решения и действия. Ну и давайте пока на этом сделаем паузу. Я думаю, что ближайшее время нам еще принесет довольно много ошеломлений. Это вот стиль управления, о котором говорил применительно к российской власти в свое время Салтыков-Щедрин. Вот этот механизм ошеломления, он наблюдается в полный рост. И сейчас, конечно, включится, я думаю, достаточно сильно и критическая часть, и с той стороны оппозиции, и со стороны независимых исполнителей, и экспертов, и специалистов. И начнется довольно тяжелое время для администрации, поскольку после 100 дней уже никто жалеть не будет. Хотя я бы хотел завершить как раз разговор про вот власть и оппозицию, что на самом деле, конечно, оппозиция пока, а это демократическая партия, находится не сильно в лучшем положении. И вот один из опросов по поводу доверия республиканской партии еще ниже, чем у Трампа, порядка 36%, но при этом оппозиция имеет еще меньше, 29%. Это последствия достаточно глубокого разочарования по окончанию срока Джозефа Байдена, которое произошло, и демократическая партия пока еще не нашла те позиции, опоры, да, наверное, и личности, которые позволили бы им шаг за шагом отыгрывать то преимущество, которое получила республиканская партия. Но вот эта ситуация, когда фактически основная, громадная часть, это фактически треть опрошенных, не отвечают на вопрос, вот кому они доверяют, они не доверяют никому. Вот это вот та колеблющаяся масса, которая, вот судьба ее и будет как раз волновать партии на надвигающихся промежуточных выборах 2026 года. И теперь давайте пойдем к острому сюжету, который добавился, вообще говоря, на мировом рынке. Это резкое обострение взаимоотношений между Индией и Пакистаном. Надо сказать, что страны постоянно находятся в таком напряженном взаимодействии, рассматривая друг друга как, в общем, потенциально враждебные страны. Очень сложная история взаимоотношений и очень серьезная проблема, завязанная на религиозный элемент. И периодически там происходят и войны, и обострения. Вроде пока затухает. И вот очередная история. Теракт в штате Джамму и Кашмир 22 апреля. Террористическая команда, группа, которая назвала себя Кашмирским сопротивлением. Считается, что она малоизвестна, что она связана с более известной и запрещенной в России организацией Лашкар-э-Тайба. И они просто напали на туристов в долине, и фактически был совершенно осознанный акт. Каждого задавались вопросы, является ли он мусульманином или индуистом. Если он не доказывал, что он является мусульманином, человека убивали. 26 человек было таким образом убито. И 17 плюс раненых. И в основном, что называется, там, конечно, были представители Индии, но в том числе и пакистанцы. Дальше из нападавших из 5 трое являются пакистанцами. И Индия обвинила Пакистан в очередной раз в поддержке террористической деятельности. Пакистан категорически отверг. Но этот момент, пошли угрозы, что называется, разобраться с соседями, поддерживающими терроризм, мгновенно привели к тому, что с каждой стороны правительство, откликаясь в значительной степени и на те настроения, которые существуют в обществе, пошло на определенные меры, и пошла эскалация. С одной стороны, были предприняты такие меры, что Индия пошла на приостановление выдачи виз для граждан Пакистана с 24 апреля. А с 27 апреля сказали, что они аннулируют все ранее выданные визы. Индия провела спецоперацию в Кашмире. Было задержано около 1500 человек. Ну, Пакистан ответил практически тем же. Он прекратил опять также выдачу виз. И в результате этих действий странами был закрыт единственный работавший сухопутный переход между Пакистаном и Индией. После этого Пакистан, вообще говоря, признал персонами нон-грата индийских военных советников при дипломатических ведомствах и сократил присутствующее там индийское ведомство, которое называлось Верховным комиссариатом, потому что посольств нет, до 30 человек. Дальше произошло взаимное закрытие воздушного пространства и прекращение торговли. Вот. Ну, прекращение торговли вообще достаточно символический шаг, что торговля там составляет порядка 2 миллиардов долларов всего товарооборот, поскольку Индия ввела пошлину 200% на все, что ввозится из Пакистана в те самые славные времена 19-го года, когда тоже был совершен террористический акт, и который привел к военным действиям. Тогда террористы на грузовике въехали в автобус с полицейскими, погибло там 40 с лишним человек, и после этого был нанесен удар по базе террористов военно-воздушной на территории Пакистана. Пакистан ответил, соответственно, воздушными ударами по военным объектам Индии вдоль линии соприкосновения. Закончилось это вообще-то военно-воздушными дуэлями, и, как утверждается, каждая сторона потеряла по самолету. И вот сейчас уже там пошли перестрелки. Премьер-министр Индии заявил, что он отдал полную оперативную свободу индийским войскам. Это означает, что решение принимается уже не на политическом уровне, а на уровне военных. Но военные, они понятно, какие инструменты предпочитают. Дипломаты отходят в сторону и замолкают. Со стороны Пакистана заявлено, что они будут вообще проводить все необходимые меры для того, чтобы отстоять независимость и суверенитет. И, наверное, самая тяжелая история заключается в том, что Индия приостановила действие договора с 1960 года о реке Инд, который там проблема распределения воды, и там было договоренности, сколько воды должно уходить в Пакистан, сколько воды может забираться Индии. Это определялось шлюзами. И вот Индия закрыла все шлюзы. А из Инда орошается 80% территории Пакистана сельскохозяйственной. И это 12 миллионов гектаров. По существу Пакистан стоит перед крахом продовольственной отрасли и перед перспективой начала вообще широкомасштабного голода. И поэтому Пакистан заявил, что он воспринимает это как объявление войны. И стороны, в общем, ощетинились до предела. И сейчас все ожидают, что же будет дальше. Особая проблема заключается в том, что обе страны имеют ядерное оружие, и обе страны имеют очень тяжелые взаимоотношения. Вся территория сегодня Индии, Пакистана и Бангладеш, как в это время это была британская колония. И когда шел процесс обретения независимости, предполагалось, что это будет единое государство. И Махатма Ганди, который вел линию ненасильственного сопротивления, он в том числе и считал, что это должно быть единое государство, в котором единая страна, в котором мирно будут сосуществовать представители различных религий, которые представлены там. Но вот из этого первая часть, независимость, она состоялась, а вот вторая часть, мирное сосуществование, не состоялась. И это закончилось началом взаимной резни, бегством мусульман на север и на восток, в основном в Пакистан и в Бангладеш. И серьезными конфликтами по поводу того, где должна пройти граница. Кстати, Махатма Ганди был убит индийским националистом, который обвинял Махатму Ганди в том, что он допустил развал и допустил отделение мусульманских территорий, что он должен был сохранить единую страну, где индуистская вера будет главной, а мусульмане будут находиться в подчиненном положении. Ну, приблизительно та же линия, которую арабские страны придерживаются по отношению к территории Израиля. И надо сказать, что это очень серьезная дискуссия, хотя и Махатма Ганди является национальным почитаемым лидером, историческим героем, тем не менее, есть штаты, где стоят памятники человеку, который убил Махатму Ганди, потому что они считают, что Индия должна была остаться единой. 240 миллионов населения Пакистана, в основном мусульманское, но надо сказать, что и в Индии приблизительно 200 миллионов мусульман, и это серьезный вопрос отношения этих общин. Что касается штата Джамму и Кашмир, то, что является предметом дискуссии, там население было практически полностью мусульманским, но власть принадлежала Радже, который исповедовал индуизм. Он принял решение, конечно, не спрашиваясь про население в тот момент, что эта территория должна отойти к Индии. В результате территория оказалась штата, на нее полностью претендует Индия, но она оказалась де-факто разделена приблизительно треть. В Пакистаном контролируется две трети приблизительно, но на самом деле это все чуть поменьше, контролируется Индией, а еще одна часть этой территории контролируется Китаем. Вот. И вот есть постоянные столкновения на индийско-китайской границе, но они в более мягкой форме, и периодически происходящие столкновения на индийско-пакистанской, даже нельзя назвать границы, на линии контроля. Вот. И три войны: 47-48, 1965 и 1971 год, когда происходила война, и Бангладеш воевала за свою независимость от Пакистана. Вот это вот та вот картина, которая наблюдается, и ясно, что здесь пока спокойствие ожидать довольно сложно. Эскалация была вот серьезная в 2019 году, о которой я говорил, и если мы посмотрим на последнюю политику, которая проводится в Индии, после того, как Индийский национальный конгресс, партия, которая строила, в общем, единую нацию, ориентируясь, в общем, в значительной степени на такие светские подходы, была заменена партией, которая сегодня у власти. И эта партия, она придерживается позиции проиндуистской и воспринимает прочие верования как нечто, я бы сказал, неприемлемое. И серьезные там столкновения начались, и серьезные ограничения, что касается и христиан, и мусульман. И вот партия выступает именно с таких позиций религиозного национализма. И поэтому это очень серьезно обостряет отношения как внутри Индии, так и взаимоотношения с Пакистаном. Потому что партия для того, чтобы поддерживать своих избирателей, поддерживать свой электорат, она, конечно, заявляет вот эти самые жесткие подходы в тот момент, когда совершается подобный террористический акт. Уже не обсуждается вопрос, что это какие-то конкретные группировки и так далее. И сразу превращается в сложное столкновение между двумя государствами. И еще раз подчеркну, что у каждой из сторон приблизительно в равных объемах присутствует ядерное оружие. При этом страны постоянно находятся в такой сфере борьбы за влияние сверхдержав. Когда-то в Индии в основном, да, хоть ориентировалась и взаимодействовала с Советским Союзом, а Пакистан поддерживался, и там большая роль была Соединенных Штатов Америки. В последнее время немножечко сдвигаются направления движения. Индия в большей степени начинает сотрудничать с Соединенными Штатами. Все-таки, так сказать, сказывается история и экономические связи и так далее и тому подобное. А мы видим определенные подвижки и поиски взаимоотношения и экономические и прочие между Россией и Пакистаном. Поэтому вот этот вот военный конфликт, который мгновенно опять нарисовался на вот этой границе, конечно, вызывает определенное беспокойство. Хотя сейчас пока есть понимание и ощущение, что все-таки вряд ли стороны пойдут до, что называется, до предела, до использования ядерного оружия, поскольку это чревато серьезными проблемами. Хотя я еще раз подчеркну, что Пакистан это 240 миллионов, сравнить с нашими 140-150 миллионов. А Индия это сегодня самая большая страна мира, которая ушла уже за 1,4 миллиарда. Надо понять, какие мощные силы сталкиваются, и как не просто там можно себе представить, как будет разрешаться конфликт. Можно ожидать, опять же, локальные военные действия, которые закончатся там через какое-то время. Каждая из сторон объявит о своей победе. Но еще раз подчеркну, сегодня ключевая проблема, которая остается неразрешенной, это вопрос о доступе к воде. Поскольку, как мы знаем, в таких местах безводных доступ к воде это всегда был повод для конфликтов, повод для войн, повод для тяжелейших войн, потому что это вопрос жизни и смерти. Пока вот картина такая. Посмотрим, как всевозможные международные структуры будут включаться в процесс медиации вот этого крайне непростого конфликта, за которым мы будем наблюдать и будем возвращаться, конечно, еще в наших с вами передачах. Вот на этом я сегодня хотел бы закончить. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы встречаемся с вами из гостиницы «Индиго» Чайковского, 17. И, как всегда, будем заниматься поиском истины, имея смелость пользоваться собственным умом. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи в следующий понедельник. И еще раз извинения за петербургские пробки, которые нас сегодня немножко сдвинули во времени. До свидания.